Глава 10. Бруно Кашмидер был не дурак. Заметив, что популярность Битлз растет, и зная, что податься им больше некуда, он продлил контракт еще на 2 месяца, само собой не увеличивая сумму гонорара. Сначала Битлз были рады этому, но вскоре, когда со стороны стали поступать более выгодные предложения, они поняли, что подешевили. Играли они на своих инструментах, жить продолжали в кинотеатре и кормили их отвратительно. В конечном счете, все заработанные деньги уходили на нормальное питание, одежду и сигареты, ну и, конечно же, на выпивку. Просто невозможно было проводить столько времени в клубе без этого. Битлз не могли нарушить условия контракта, и они возненавидели Кашмидера до такой степени, что старались напакостить ему при любом удобном случае. Например, Джон, прыгая по сцене, заметил, что одна доска тоньше других и прогибается под его весом. С этого момента он старался прыгать именно на эту доску. В конце концов она сломалась, и Джон, к всеобщему, кроме Кашмидера, восторгу, провалился в дыру. Однажды он выпросил у Бруно принадлежащую клубу акустическую гитару, и в конце выступления картинно раздолбал ее в щепки о колонку. Он надеялся на скандал, который послужил бы поводом для развода, но Кашмидер проглотил и это.
«Сколько всего мы уже переломали», – недоумевал Джон. «Неужели этому болвану непонятно, что ему дешевле было бы поселить нас в нормальную гостиницу и прилично платить?»
Стюарт усмехнулся. «Тебе до сих пор не ясно, что все твои выходки ему только на руку? Толпе нравится, когда ты буйствуешь».
«Если бы он платил мне больше, я бы буйствовал еще лучше».
«Искренность, Джон, искренность – это главное».
Вскоре выяснилось, что дело все-таки не только в этом. Неожиданно сыновью любовью Кашмидеру проникся Джордж. Началось все с того, что Бруно рассказал ему, откуда у него взялась манера брить голову наголо. Оказалось, что в молодости он целый год провел в Калькутте на обучении у некого гуру Фарахиши. Джордж часами расспрашивал его об Индии и об индийской философии. Как-то раз свидетелем их разговора стал Пол. «Деньги, сынок, не приблизят тебя к Богу», — говорил Кашмидер.
«Зачем же тогда вы, учители, занимаетесь коммерцией?» — смиренно вопрошал Джордж. «Действительно», – подумал Пол, усмехнувшись.
«У каждого свой крест, сынок», – ответил Кашмидер умудренно. «Свое испытание, нужное нам для очищения».
Джордж восхищенно посмотрел на него. «О, учитель, сколь труден твой путь».
«О да», – согласился Кашмидер скромно. «Больше всего на свете я хотел бы жить в маленьком шалаше на берегу полноводного Ганга и думать о смысле нашего существования».
«И я», – отозвался Джордж.
«А чем приходится заниматься?» – продолжал Кашмидер. «Возиться с такими негодяями, как твой дружок Джон».
Пол вмешался. «А вы не возитесь, господин Кашмидер? Увольте нас, да и все».
Кашмидер неожиданно сменил тон. «Фон, видишь, ребят?» – указал он Полу на группу таких же бритоголовых, как и он сам, гангстеров, возглавляемых бывшим боксером Хорстом Фаршером. «Очень им ваш дружок нравится». Все стало ясно. Эти гангстеры держат Кайзер Келлера крышу. Пол знал это и раньше. Выходит, только из-за них Битлз продолжает работать здесь. До сих пор Пол думал, что их симпатии ограничиваются присланным на сцену шампанским. Пол рассказал обо всем услышанном Джону. «Гады», – процедил тот. «Нашлись благодетели. Мало того, что я для них каждый день по 10 раз пою одну и ту же песню. What I say». «А малютка Джордж тоже хорош. Между прочим, мне Кашмидер рассказывал, что бриться нагло пристрастился во франкфуртской тюрьме». На следующий вечер Битлз выразили свой протест тем, что исполнили «What's I say» голыми по пояс и надев на шеи деревянное унитазное сиденье. Восторгу гангстеров не было границ.
Игра на сцене Кайзер Келлера без выходных и вечные просмотры диснеевских мультфильмов вместо сна выматывали до предела. Но даже этот сомнительный отдых они нередко заменяли походами в район Сен-Пали на усеянную красными фонарями улицу Герберштрассе. Многие проститутки были завсегдатаями Кайзер Келлера и по дружбе обслуживали их бесплатно. Сначала допингом им служил алкоголь. Потом вечно ищущий способы более радикального углубления в себя Джордж притащил упаковку лекарства от ожирения Прелудин, которую ему продала уборщица из Бэмби по имени Роза. Не принимал этот допинг только Пит. Здоровье ему было дороже. Что же касается других, то это его мало касалось. «Каждый делает то, что он хочет», – часто повторял он свой главный жизненный принцип. Однажды, когда они, запершись в гримерке после выступления, в очередной раз приняли Прелудин, разведя его в шнапсе, Стюарт оглядел их осоловевшими глазами и захихикал. «Джон, Джон, ты давно смотрелся в зеркало?»
«А что?»
«Ты замечаешь, какие у тебя выросли уши?»
«У тебя крыша едет, Стю», – догадался Джон. «В тому же у тебя у самого плавники посинели. А жабры за ушами где? Заросли, что ли?»
«Смотрите, смотрите, Джордж стал еще меньше», — обрадовался Пол. «Совсем маленький, я буду носить его в кармане». «А ты сначала поймай меня», — хрипло захохотал Джордж и, упав на спину, раскинул руки. «Лечу, лечу!» Пит, брезгливо наблюдавший все это, не выдержал и, отбросив свой принцип нейтралитета, ударил кулаком по столу. «Не надоело работать с психами», — заорал он. «Или вы прекратите жрать это дерьмо, или я от вас ухожу!» В этот миг в дверь постучали, и Пит открыл. Глядя на вошедшего, Джон выпучил глаза.
«Вот это нос! Я таких носов еще не видел. Можно потрогать?» «Потрогай», — смутился парнишка. «Он у меня с детства такой».
«А волосы, волосы!» — потянулся к нему Стюарт. «Ты весь ими покрыт?»
«Не, только на голове и на лице», — потеребил тот свою хилую бороденку. «Меня зовут Ринго Стар, я барабанщик из ураганов».
«О!» – подскочил Пол. «А я тебя с такими рогами не узнал!»
«С какими рогами?» – испугался Ринго.
«Ты не слушай этого придурка!» – пояснил коллеге Пит. «Он колес наглотался».
«Колеса любит?» – понимающе кивнул Ринго. «А я кольца!»
«А я поршни!» – сказал лежащий на спине Джордж. «Они так плавно раскачиваются. Вверх-вниз, вверх-вниз. Лечу, лечу!» «А я шестеренки люблю», — признался Стюарт.
«А меня никто не любит», — неожиданно впал в депрессию Джон. «Никто», — повторил он, рыдая. «Ой, друзья-приятели, я, кажется, не вовремя», — попятился Ринго. «У вас тут дела семейные, интимные».
«Я нормальный», — остановил его Пит. «У тебя какое-то предложение?» Ринго кивнул. «Проходи, садись», — пригласил Пит.
«Не», — помотал головой Ринго, — «я человек вертикальный. Да и зачем, раз у вас тут такое?»
«Расскажешь мне, а я им завтра передам», — предложил Пит. Так тот и поступил. Ринго очень хотела записаться на пластинку. Очень. Бас-гитарист и вокалист ураганов Лу Уотерс договорился с директором частной студии «Акустик» на запись демонстрационной пластинки. Но остальных ураганов в Гамбурге в этот момент не было, и Ринго стал искать аккомпанирующий состав. Вот почему в конце ноября 60-го года в студии «Акустик» Джон, Пол, Джордж и Ринго впервые играли вместе. Пит наблюдал за этим с легкой ревностью, а Стюарт, слушая их, впал в тот вечер в какое-то странное мистическое настроение. Три песни «Fever», «Summertime» и «September Song» записывали весь день, так что поспать им не удалось. Вечером из студии с гитарами в руках пошли сразу в «Крайзер Келлер». Вышло так, что по мокрому снегу морозной ноябрьской улицы они шлепали, разбившись на пары. Джон с Питом, за ними Джордж с Ринго, а замыкающими Пол со Стюартом. «Так себе стучит», — заявил Пит и испытующе посмотрел на Джона.
«Ага», — согласился Джон. «Тебе бы с годик поучиться, ты бы тоже так смог».
«Да он даже простого соло сделать не может», — обиделся Пит.
Джон подумал, что барабанщик-солист ему вообще-то и не нужен. Но с Питом решил не ссориться и перевел разговор в шутливое русло. Зато как он головой трясет, и ублажая честолюбие Пита, он передразнил характерное движение Стара, который смешно акцентировал некоторые удары кивками. Джош и Ринго общий язык нашли быстро. «Люблю я шутки-прибаутки», — сообщил Ринго.
«И я люблю шутки-прибаутки», — грустно согласился Джош.
«А какие ты любишь шутки-прибаутки? Смешные?»
«Смешные».
«И я смешные», — обрадовался Ринго. «Да мы с тобой, дружочек мой, совсем одинаковые».
«Все люди одинаковые», — заметил Джордж. «Всем нравится, когда хорошо». И они посмотрели друг на друга понимающе. Пол не любил разговаривать со Стюартом. Во-первых, он почему-то считал, что бас-гитарист должен уметь играть на бас-гитаре. Во-вторых, он не мог забыть их беседу после гибели Джулии Леннон. Но тут ему избежать разговора не удалось. «Ринго один из вас», — сказал Стюарт, как только они вышли из студии. «Он должен играть с вами». «Почему с вами, а не с нами?» «Да потому что я не музыкант, ты это не хуже меня знаешь». Пол дипломатично промолчал, а Стюарт продолжил. «Когда он играет с вами, в воздухе искрит электричество». «Ты художник, Стю?» «Ты не понимаешь. Рок-н-ролл — космическое явление. Увидишь, вашими именами назовут планеты. В мире нет ничего случайного, Пол. Джон, ты и Джордж встретились не случайно. Ты помнишь, о чем я тебе говорил?» Этого Пол боялся больше всего. Он остановился. «Стюарт, Я не хочу слушать всю эту галиматью». «Не слушай», — согласился Садков и вдруг скривился, приложив ладонь к виску. «Мне и самому сейчас не до разговоров, башка болит». «Не слушай», — повторил он. «Просто уговори Джона взять Ринга». «По твоей вывихнутой логике, кто-нибудь тогда обязательно умрет?» — насмешливо и в то же время немного испуганно спросил Пол. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Садков. «Но если вы можете сделать шаг, вы должны его сделать». «Все, Стюарт, хватит». Пол поспешил вдогонку остальным.
Пару недель спустя в Гамбурге открылся новый клуб «Топ-10», еще более крутой, чем «Кайзер Келлер». Хозяин клуба Петер Экхорн сумел переманить к себе всех, кто хоть чего-нибудь стоил, в том числе и уборщицу Розу с ее коробкой из-под леденцов, не оскудевающей таблетками. Разговаривал он и с Битлз, но перейти туда не могли только по истечении срока контракта. По условиям договора они не имели права играть больше нигде в Гамбурге и даже в радиусе 40 миль от него. Но им очень хотелось выступить в топ-10, и когда подвернулся случай, Кайзер Келлер на пару дней закрыл налоговой полиции, они решили, что от одного концерта на другой площадке большой беды не случится. В конце концов, Кашмидер мог и не узнать об этом. Но он узнал. И даже не перед концертом, а за несколько часов до него. Разразился дичайший скандал. В итоге, окончательно рассорившись с Кашмидером, Джон скомкал опостылевший договор и бросил его хозяину в лицо. Он позволил себе поступить так еще и потому, что, во-первых, Петер Экхорн пообещал им свою помощь в разборках, во-вторых, их покровитель гангстер Хорст Фаршер устроился вышибалой в топ-10. Было решено, что отныне Битлз в Кайзер Келлере работать не будут. В тот же день был заключен контракт с Экхорном. Но Кашмидер не оставил это так просто. За 2 часа до начала выступления Битлз в топ-10 появилась полиция и потребовала у Джорджа паспорт. Джордж, почуяв неладно и, надеясь смыться, сказал, что паспорт у него в гримерке, но фараоны сопроводили его. «Фи есть нарушать закон о молодежь», — сказал сержант, закрыв документ. «Фи есть моложе 18 годов. Нельзя». «А раньше можно было?» — встрял Джон. «24 часа покидать Германия», — проигнорировал его вопрос полицейский. «Не покидать? Тюрьма». Вернув паспорт и козырнув, полицейские удалились. Битлз переглянулись.
«Что будем делать?» – спросил Пит. «Да ну их не посадят», – махнул рукой Стюарт. «Забудем об этом». «Немцы законов не забывают», – заметил Пол. «Но почему раньше-то все было нормально?» – удивился Джордж.
«А ты не понял», – разозлился Джон. «Это же твой учитель настучал». И он процитировал недавно сочиненный стишок. «Гадкий Бруно Кашмидер, мозг твой сверху брит и сер, а в голодном жадном брюхе пауки живут и мухи».
«Поедем домой?» – спросил Пол.
Ответить ему никто не успел. В гримерку заглянул Экхорн. «Что у вас тут стряслось?» «Джорджу нет 18», – начал Джон. «Что же вы раньше мне не сказали?» «Нет, так дела не делаются. Петер, а ты помочь не можешь?» «В полиции у меня никого нет». «Тогда нам придется вернуться в Ливерпуль». «И ноги вашей больше не будет в топ-тене!» Питер Экхорн вышел, сердито хлопнув дверью. «Если мы сейчас уедем, в Гамбург нам дорога будет заказана», – резюмировал Джон. «С Кашмидером мы уже работать не сможем, а теперь еще и с Экхорном разругаемся». И он тут же принял решение. «Значит так, Джордж уезжает домой, мы остаемся и работаем без него».
«А соло?» – возразил Пол.
«Сам буду играть», – отрезал Джон.
«Так», – подумал Пол, – «мало нам плохого бас-гитариста».
Как ни странно, Джон прилично справлялся с поставленной перед собой задачей. Тем более, что весь день перед отъездом Джордж показывал ему свои самые характерные гитарные рифы. В топ-тене их принимали на ура, к тому же большая часть тусовки Кайзер Келлера перешла сюда вместе с Битлз. Но все это продолжалось недолго. Экхорн снял для них небольшую квартирку, но в кинотеатре Бэмби у самых пижонистых Пита и Пола осталось кое-что из одежды. Ключи были еще у них, но они боялись Кашмидера и его людей. Пойти туда решились только через пару недель, хорошенько для храбрости выпив. Был понедельник, выходной. Отперев дверь, они к своей бывшей спальне пробирались в темноте, боясь включить свет. Пит стукнулся головой о притолку и чертыхнулся.
«Погоди!» – Пол достал спички. Огонек осветил их недавнее убогое пристанище. «Ты свети, а я все соберу», — предложил Пит. «Ты не найдешь», — возразил Пол. Он скомкал несколько листков с творениями Джона, подкинул пару презервативов во множестве валявшихся на полу и, запалив небольшой костерчик, полез через кровати к своему месту. Внезапно стало значительно светлее. «Эй, ты что натворил?» — закричал Пит. Пол обернулся и выпучил глаза. Свисающие со стен лохмотья обоев пылали, как сухая солома. Поджигатели стали пожарниками. Сорвав с себя пиджаки, они принялись сбивать огонь, но тот перескакивал с одного куска обоев на другой, и все же им удалось подавить пламя. Кашляя и чихая, потеряя слезящиеся от дыма глаза, они вывалились на улицу. «Ну, слава богу!» — облегченно вздохнул Пит. «Если бы мы спалили этот чертов сарай, мы бы потом вовек не расплатились. Пойдем отсюда!» «А одежда?» — дернулся было Пол обратно. «Надо делать ноги!» — осадил его Пит. «Ты посмотри, какой дымина! Сейчас сюда немцы набегут!» Пол с сожалением махнул рукой, и они поспешили прочь. Буквально через пару часов в двери их квартиры позвонили. Открывать пошел Джон и вскоре вернулся с вытянувшимся лицом. «Кто?» — спросил Стью.
«Демонстрация немецких полицейских», — мрачно ответил Джон. «Они стоят перед домом с плакатами. Проклятые Битлз, убирайте свою Англию, поджигайте там свои английские кинотеатры».
«Дурак ты», — сказал Пит.
«Зато я пожаров не устраиваю», — парировал Джон и протянул какую-то бумажку. Это было официальное уведомление о том, что всем им надлежит в течение суток покинуть Германию.
«Как они узнали?» — изумился Пит.
«Вычислить нетрудно», — ответил Джон. «Ключи-то у нас». Опять гуру Кашмидер постарался.
«Мало ли что у нас ключи», — возмутился Пол. «Что это за законы? Может быть, мы ни при чем?»
«Это ты участки объясняй. А еще, мальчик, посоветую тебе заткнуться и убрать подальше из прихожей свой обгорелый пиджак».
Сборы были недолгими. Денег наскребли на три железнодорожных билета, но этого хватило. Стюарту купила билет девушка по имени Астрид Киркер, да к тому же еще и на самолет. Астрид была фотохудожницей. Похоже, со Стюартом у них намечался роман. Питер Экхорн был раздосадован, но пообещал похлопотать и сделать возможным их возвращение. Конечно же, не раньше марта, когда Джорджу стукнет 18. Уже на вокзале выяснилось, что вес их багажа, две гитары и усилитель, на 3 килограмма больше, чем можно было провозить бесплатно, а денег на доплату уже не было. Пол отправился с Джоном в мужской туалет и там гитарным шнуром привязал усилитель ему к спине. Надев поверх куртку, Джон был вынужден изображать горбуна. Но оказалось, это не так уж и плохо. Весь путь от Гамбурга до Ла-Манша его подкармливали две пожилые сердобольные немки. Пит и Пол ехали в другом купе. Добрым фрау было ужасно жаль столь молодого близорукого калеку. К тому же настроение Джона было таким мерзким, что ему совсем не хотелось разговаривать с ними, и он закосил еще и под глухонемого. Он периодически слезал с верхней полки, пожирал предложенные ими разносолы и сладости, затем корчил им рожи, делал какие-то невразумительные знаки руками и залезал обратно наверх. Фравы умиленно переглядывались, вздыхали и украдкой смахивали с глаз слезы сострадания. Перед выходом на перрон в их купе заглянул Пол. Джон вскочил. «Давай, отвязывай!» У глухонемого горбуна вдруг прорезался голос. Он повернулся к Полу спиной и задрал куртку. Фрау смотрели на него, открыв рты. Пока рассасывался горб, Джон зачем-то сделал им еще парочку все тех же невразумительных глухонемых знаков, затем прощально помахал рукой и исчез.
«Мим, привет! Дай быстрее 5 шиллингов заплатить таксисту».
«А где же твои хваленые 100 фунтов?» С нотками торжества спросила тетя Мими, хотя, конечно же, она от всего сердца обрадовалась его возвращению.
«Потом, сейчас нет времени». Мими ворча вручила Джону деньги, тот выскочил на улицу, но вскоре вернулся в гостиную, где ему уже был накрыт стол.
«Итак, — констатировала тетя, — ты приехал без гроша».
«Да! Зато я целых 3 месяца не тратил твоих денег», – нашелся Джон, уплетая тефтели.
«Ну почему? У всех нормальные дети. Все твои бывшие одноклассники работают на нормальных работах или учатся в нормальных колледжах».
«Почему я должен быть как все? Пусть тогда меня так и зовут все. Но ведь нет, я Джон Леннон, а не все. Я знаю, Мим, я тебя огорчаю, но скоро «Все будет не так!» – воскликнул Джон, размахивая тефтелем на вилке. «Я тебе обещаю!»
«Эх, Джон, Джон!» – смягчилась тетя и потрепала его шевелюру. «Ты все никак не можешь вывести!»